Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по первому посланию к Коринфянам. Смирение. Истинное представление о христианстве.
Ну, если мы хотим всем сердцем познавать Бога, если мы хотим прославлять Его, то нам нужно, конечно же, познавать Его Слово. Поэтому давайте откроем первое послание к Коринфянам и продолжим изучение данной книги Нового Завета. Сегодня перед нами 4 глава, стихи с 9 по 13. Мы будем говорить о смирении, как об истинном представлении о христианстве. 1 Коринфянам 1, 4, 9, 13. «Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе». Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии. Даже до ныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне. В предыдущих стихах Павел описал различные проявления гордости, которые были очень очевидны в Коринфской церкви. И вообще неверное представление о христианстве может внедряться в общину не только явными лжеучителями, но и верующими, нами, людьми, которые соглашаются с евангельским богословием, но ведут себя в церкви заносчиво, горделиво, высокомерно, в соответствии с мирскими стандартами, которые глубоко укоренились в нашем мышлении. Мы проявляем гордыню, когда идем дальше Писания, о чем Павел сказал в 6 стихе, и начинаем мудрствовать сверхнаписанного. Начинаем дополнять учение Библии своими идеями, мирской мудростью, психологией, философией, мистикой. И это самое настоящее проявление гордыни. Почему? Потому что я думаю, что мои мысли, мои чувства, мои идеи, они настолько хороши, или просто человеческие идеи настолько хороши, что способны улучшить, дополнить Слово, совершенное Слово совершенного Бога. Это самая настоящая гордыня. И когда окружающие люди смотрят на нас, они получают ложное представление о христианстве, как о религии, неограниченной Библией. А это страшное и опасное послание, которое можно дать окружающим. Гордость, позволяющая человеку не ограничивать свое поведение и вероучение рамками Писания, является наихудшим злом для церкви, потому что именно из нее происходят многочисленные отступления от истины, открытость перед лжеучениями и терпимость к греху. Также мы проявляем гордость, когда превозносимся друг над другом. Стих 6 Павел говорит, чтобы вы не превозносились один над другим. Мы просто считаем себя выше окружающих людей из-за духовного превосходства, физического, интеллектуального или материального. Это просто проявление нашей гордыни, которая представляет христианство неверно, представляет христианство как религию превозношения человека, а не Бога. Также мы проявляем гордыню, когда недооцениваем действия Божьей благодати в своей жизни. Не понимаем, что все доброе, чем мы обладаем, является милостивым, незаслуженным даром Божьим. Тогда мы хвалимся собой, ведем себя как коринфяне, которым Павел в 7 стихе задает 3 вопроса. Кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил? Успех в служении, материальные благословения, благополучие, благочестивая жизнь и другие благословения – все это становится не поводом благодарения Бога за Его благодать в жизни гордого человека, а причиной для заносчивости и надменности. Также мы проявляем гордость, когда ведем себя самодовольно, Как сказано в 8 стихе, «Вы уже присытились, вы уже обогатились, вы стали царствовать без нас, а если бы вы и в самом деле царствовали, чтобы и нам с вами царствовать». Это проявление гордости, которое представляет христианство религий, царствующих на земле. Религии таких, знаете, земных царьков. Это религия, которая подходит для этого века, которая сосредоточена на величии этого века, а не славе грядущего Царства Христа. И вот в огромном контрасте с представлением о христианстве, о церковном служении, о служителях, которое было распространено среди гордых коринфян, в огромном контрасте находится смиренное понимание всех этих вопросов со стороны апостола Павла и его сотрудников. Понимание христианства духовного отца коринфян, Павла, и духовных детей очень сильно отличалось. Причем отличалось с точностью да наоборот. Если вы посмотрите на 10 стих, действительно прям с точностью да наоборот. Жизнь и служение Павла не имели ничего общего с мирской пародией на тысячелетнее царство, в которой жили верующие Коринфа. Если гордость, о чем мы подробно говорили в прошлый раз, это ложное представление о христианстве, о служителях, о служении, то смирение – это истинное представление. Давайте сегодня рассмотрим 5 проявлений смирения – как истинного представления о христианстве. Первое проявление смирения, стих 9. Смирение соглашается на публичное унижение. Смирение соглашается на публичное унижение, стих 9. Ибо я думаю, что нам, последним посланникам, Бог сулил быть как бы приговоренными к смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, для ангелов и человека. Греческое слово, переведенное как «позорищем», происходит от слова «феатрон», означающего «театр», «зрелище», в переносном смысле «позорище», «посмешище». Выражением «приговоренными к смерти» переводчики нашей Библии перевели одно греческое слово, которое относили к преступникам, приговоренным к смерти на арене. Очевидно, что в 9 стихе Павел рисует перед коринфянами понятную, в каком-то смысле знакомую и очень страшную картину. Обычно, когда в Риме гладиаторы, вот эти приговоренные к смерти, выходили на арену, то, проходя мимо императорской ложи, они произносили «Моритури те салютон», что означает «обреченные на смерть приветствуют тебя». Известно, что гладиаторские бои проводились и в самом Коринфе. Обычно руководивший играми, проводимыми в амфитеатре, выпускал на сцену гладиаторов, которые, развлекая публику, сражались с дикими животными. И на глазах у всех они получали раны, и некоторые даже умирали в мучениях. Вот с какими людьми Павел сравнивает себя. Чаще всего можно было увидеть, как гладиаторы сражались со львами или леопардами, но иногда и другими животными. Так, например, Помпей однажды выставлял на зрелище 600 львов, 400 леопардов и 20 слонов. Ловцы животных трудились, не покладая рук, поставляя на арены и тигров, и волков, и медведей, и диких быков, и бегемотов, и носорогов, и кабанов. Однажды им удалось привести в Рим даже белых медведей. Обычно гладиаторами, сражающимися с дикими животными, становились преступники или военнопленные. Ну, когда человек был виновен в каком-либо преступлении, суд вполне мог вынести такой приговор. Вы приговариваетесь к арене, что означало схватку с дикими животными, которая очень часто заканчивалась смертью. Также арена ожидала воинов, захваченных в плен. Известно, что в Риме полководец, одержавший значимую победу, входил в город со своими воинами. Под хвалебные и радостные возгласы толпы, вслед за ними шла группа пленных, закованных в цепи, и в следующие дни для народа устраивались развлечения, церковные игры, бои гладиаторов. И вот эти пленные сражались и погибали на глазах у всех. Говоря нам, последним посланникам, Павел, скорее всего, указывает на финальную, кульминационную часть представления, когда на арену выводили наиболее презираемого публикой человека, наиболее отвратительного преступника, смерть которого должна была доставить толпе особое удовольствие. Вот что для Павла означало быть служителем Христа. Обратите внимание, какой контраст с пониманием коринфян. Они цари, они царствуют, а он говорит, мы стали посланниками, мы приговоренные к смерти, мы позорище для мира, ангелов и человеков. Служение – это не путь к славе и мирскому величию. Христианство – это смиренное согласие на публичное унижение. Быть верным христианином – это смиренно согласиться на то, что тебя будут оскорблять, унижать, злословить или, может, даже гнать физически. Павел говорит, мы сделались позорищем для мира, ангелов и человеков. Но имеется в виду зрелищем, да? Унижение Павла и других апостолов, верных служителей Господа, стало открытым и явным для всех. Святые ангелы, я думаю, они смотрели в изумлении, вообще у них есть любопытство относительно того, что происходит в церкви. И они смотрели, как обращаются с Божьими посланниками. Они изумлялись. Падшие ангелы и неверующие, глядя на них, могли только злорадствовать. Многие из христиан, подобных коринфянам, не понимали и не оказывали никакой должной поддержки. Бог судил, говорит апостол. Бог предопределил нам идти путем публичного унижения, и апостол в смирении принял такое решение небес, не противился ему, а в смирении согласился на публичное унижение. Язычники считали Павла проповедником абсолютно глупых идей. Они верили, что он говорит несусветную глупость, несет несусветную чушь. Это достойно было только того, чтобы высмеять, как было сделано в Афинском Ареопаге. Это выглядело так, как Павел в первой главе описывает в 18 стихе. Слово о кресте для погибающих – юродство, глупость, безумие, сумасшествие. Так что Павел был проповедником абсолютно глупых, ничтожных, никчемных идей. Иудеи считали его еретиком, который предал веру отцов и вступил в какую-то гнусную секту. Среди христиан он тоже не пользовался большим одобрением. Ему противостояли и склонные к законничеству. В нем сомневались из-за его прошлого гонителя. Некоторые не признавали Павла апостолом вообще, потому что он не был среди 12, когда Христос служил на земле. Публичные унизительные избиения, побеги от злоумышленников – все это часть служения Павла. В широком смысле смиренное согласие на публичное унижение – это путь всех верных христиан. Насколько вас злословит мир – насколько вас злословит религиозный мир, настолько вы верны Христу и посвящены Его целям. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. 2 Тимофею 3:12. Конечно, если вы плотский христианин, если вы христианин мирской, который мыслит категориями мира, вы вообще не понимаете, о чем идет речь. Вас никто не злословит. Никто вас не атакует. Вы только удивляетесь, смотря на то, как атакуют верных, и не понимаете, почему это происходит. Но если вы всей душой стремитесь к истине, к благочестию, то противостояния не избежать. Ваши неверующие родственники, знакомые, коллеги по работе, соседи начнут высмеивать вас, начнут оскорблять вас, презирать, считать сектантом и глупцом. Некоторые разорвут с вами отношения. Кому-то будут угрожать, кого-то уволят с работы, Другие христиане, которые не стремятся к максимализму в уподоблении Господу, слабые верующие из вашей общины или других церквей, станут считать вас фанатиками из-за доктринальной догматичности и бескомпромиссности в отвержении греха и мира. Таким образом, если вы не выдающийся, а просто нормальный христианин, не выдающийся, а просто нормальный библейский христианин, вы становитесь человеком, презираемым везде. И в мире, и в христианских кругах. Вы постоянно слышите о себе клевету, сплетни, наговоры и прочее злословие. Вот что значит быть нормальным христианином, обычным, не гениальным. И если вы такой, если вы видите, сталкиваетесь с этими нападками, вопрос возникает лишь в том, что вы с этим будете делать. Гордость. Если вы гордый, вы начнете злиться. Вы начнете воевать против всего этого. Гордость не может быть униженной. Она не может согласиться с тем, что ее осмеивают и презирают. Гордость кричит, гордость враждует, гордость ссорится, гордость доказывает свое право на уважение. Смирение поступает совершенно иначе. Смирение соглашается на публичное унижение, признает, что в этом злом мире верные христиане всегда будут людьми второго сорта. Мы люди второго сорта. Мы худшие в глазах мира. Быть христианином с библейским мышлением – это значит признать, я буду унижен в этом мире. Я не буду великим. Я не буду царем. У меня не будет популярности. У меня не будет мирской славы никогда. Но она мне и не нужна, ибо я ее почитаю тщетой, ссором, глупостью, бесполезностью. Что толку мне от признания людей, которых ум помрачен грехом и которые не почитают Христа и не поклоняются Богу? Второе проявление смирения как истинного представления о христианстве – смирение не стремиться к мирскому признанию, стих 10. «Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Мы немощны, а вы крепки. Вы в славе, а мы в бесчестии». Обычно популярными в глазах необращенного общества становятся духовно слабые мирские церкви, потому что их ценности созвучны, согласуются с ценностями этого века. Плотские служители высоко ценят, когда мир одобряет их деятельность, положительно о них отзывается. Для некоторых из них именно похвала со стороны властей или различных журналистов становится чуть ли не наивысшей оценкой в служении. Духовно сильные, верные Писанию церкви и бескомпромиссные христиане, как правило, не пользуются мирским признанием и не стремятся к нему. Именно на контраст подобного рода Павел указывает в 10 стихе. Не без иронии апостол выделяет три отличия, касающиеся общественного положения мирских коринфян и жертвенных посвященных служителей Господа, имея в виду себя и других своих сотрудников. Первое отличие. Мы безумны Христа ради, а вы мудры во Христе. Как так получается, что вы христиане и мы христиане? Но нас почему-то считают безумными, сумасшедшими, а вас такими мудрыми. Второе отличие. Мы немощны, а вы крепки. Мы немощные, слабые, незначительные в этом мире. У нас нет никаких связей, никаких рычагов влияния. А вы сильные, вы такие мощные, вы так крепко стоите на ногах в этом обществе. Как такое происходит? Третье отличие. Вы в славе, а мы в бесчестии. Для мира вы славные и почтенные люди. Неверующие вас так уважают и высоко ценят. А нас почему-то презирают и унижают. Мы пренебрегаемы и неуважаемы. Христианство Павла делало его полным ничтожеством в глазах мира. А христианство коринфян, наоборот, укрепляло и повышало их социальное положение. И кто-то из них был неправ. Чья-то версия христианства была ошибочной. Как вы думаете, чья? Плотское, горделивое, хвастливое христианство коринфян стало таким из-за горячего стремления к мирскому признанию, любви к ценностям этого века, Они хотели быть мудрыми, крепкими и славными. И, кстати, гордость, как правило, ищет мирского признания за счет компромисса в учении или благочестии. И коринфяне были очень компромиссной церковью. У них был компромисс в учении. Они хотели дополнить Евангелие мирской мудростью, сделать его более приемлемым, привлекательным для неверующих. Но и с благочестием у них тоже было много проблем. Их мораль очень часто была даже не выше мирской, а еще и ниже, как сказано в 5 главе. У вас появилось благодеяние, притом такое, которое не слышно даже у язычников. Смиренное христианство, которого держался Павел, было совсем другим. Он не был глупым человеком. Он вполне мог без труда немного подкорректировать свою проповедь, чтобы угождать слуху необращенных. Вы представьте, только что бы было, если бы Павел со всеми его дарами, со всем его умом, со всеми его способностями, организаторскими способностями, способностями к руководству, если бы он взял все это и направил для того, чтобы просто стать популярным в этом мире. Представьте, чего бы он достиг. И еще со способностью творить чудеса. Так вот просто вышел где-нибудь на площадь. Раз, воскресил 5-6 человек, и достаточно. Но он говорит, я от всего этого отказался. Это не моя цель. Я отказался не потому, что я глупый. Я отказался не потому, что я вот бездарный такой. Мир меня не признает, потому что я такая бездарность. Не в этом дело. Дело в том, что наш путь совсем другой. Наши ценности совсем другие. Наши цели совсем другие. Он сознательно согласился быть глупым, немощным и бесславным в глазах мира. Это два вида христианства. И смирение не стремится к мирскому признанию. Вы помните, о чем мечтали плотские, духовно незрелые ученики Христа? Они постоянно соперничали друг с другом. И они мечтали о славе, власти, высоком положении, в земном царстве Мессии. Они ведь многого не понимали. И поначалу они ходили за Христом просто потому, что они мечтали, что станут великими. Вот представьте, были рыбаками, а станут царями. Вот они так ходили, и так мечтали, и так себе представляли. Это было христианство в их понимании. В принципе, такое же, как у коринфян. И представляете, какое им большое зло сделал Христос. Он им сделал страшное зло, Иоанна 6:15. Его хотели нечаянно взять, сделать царем, а он удалился на гору один. Ну вот оно уже счастье, вот оно уже здесь. Тебя сделают царем, мы министрами будем. Он взял, ушел. Все портит постоянно. Постоянно все портит. До успеха был один шаг. До мирского признания был один шаг. Гордость стремится к мирскому признанию, смирение удаляется от него. Когда мы стыдимся ясного библейского учения, Евангелия, обличающего грешников, когда мы не хотим признаться в том, что наша церковь не популярна в мире, когда мы мечтаем о том, чтобы неверующее окружение обязательно нас уважало и уважало нашу веру, когда мы хотим быть мудрыми, респектабельными в глазах необращенных, это просто проявление нашей неискупленной плоти. Это просто проявление нашей гордыни. Это просто подражание коринфянам. Вы знаете, сегодня в каждой крупной и не очень компании есть пиар-директор. Его функции состоят в том, чтобы создавать положительный имидж компании в обществе. Ну, возможно, в бизнесе такие сотрудники и нужны, но церковь в пиарщиках не нуждается. Смиренные верующие понимают, что истинное христианство никогда не может быть популярным, любимым и уважаемым в этом злом мире. Евангельская весть никогда не будет пользоваться общественным признанием, если только ее не исказить в угоду миру. Таким образом, возлюбленные, получается удивительная истина. Если церковь, служитель пользуется огромной популярностью в мире, это в большинстве случаев признак того, что он неверный и за ним следовать нельзя. Это признак того, что в церкви дела очень плохи, и это не та церковь, где бы я хотел провести свою жизнь. Третье проявление смирения как истинного представления о христианстве – смирение не стыдится материальных трудностей. Стих 11-12а. «Даже доныне терпим голод и жажду, и наготу, и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими руками. Посмотрите на неверующих, посмотрите на людей с мирским мышлением. Они разве представляют себя как людей, у которых материальные проблемы? Если вы их не знаете, они обязательно пускают пыль в глаза. Они представляют себя великими, богатыми, состоятельными. Гордый человек, даже имея материальные проблемы, этого не признает. Он пытается представить перед окружающими человеком с большими возможностями. Вот такова мирская идеология. Так работает мирское мышление. Похоть плоти, похоть очей, гордость житейская. Все хотят быть крутыми, богатыми, величественными. Это нормальное поведение в мире. Это признак гордости. И если в церковь кто-то приходит и в церкви ведет себя так, выдавая себя за богатого, это тоже ненормально. Смиренный поступает наоборот. Он не стыдится своих материальных проблем, особенно материальных трудностей, которые он переносит из-за верности Христу, ради созидания церкви. И апостол Павел, в контрасте с горделивыми коринфянами, очень открыто говорит о недостатке средств и физических неудобствах, с которыми он сталкивается, служа Господу. Он говорит: «Даже до ныне терпим голод и жажду». Бывало так, что апостол не имел достаточно пищи, не мог удовлетворить голод и жажду. Они, кстати, были его духовными детьми. И это была большая церковь. И это была не бедная церковь. И наготу, переведенное так греческое слово, происходит от слова, означающего «быть нагим», «раздетым», «бедно одетым», «не иметь несколько перемен одежд», «замерзать зимой из-за недостатка одежды». Все это считалось постыдным уделом бедняков. Но апостол не стыдится этого, потому что он не пытается выглядеть таким же царствующим, как и коринфяне. Он признается в том, что в их культуре считалось невероятным позором. И он далее продолжает: «и побои» от греческого «калафидзе», «бить кулаком», «ударять» в оскорбительной манере, как били рабов и преступников. С богатыми и влиятельными так не поступали. «И скитаемся» — речь идет об отсутствии дома, крыши над головой. Конечно же, Павел служил, как и Христос. Он переходил с места на место, и он не имел даже собственного дома. Помните, Господь говорил: «Лисицы имеют норы, птицы небесные гнезды, а Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову» — Луки 9:58. И Павел продолжает: «и трудимся, работая своими руками». Павел говорит о тяжелой работе, греческое «копиао», до изнеможения. Греки презирали ручной труд, считали его уделом тех, кто находится на нижних ступенях социальной лестницы. Таким образом, Павел выглядит очень позорно и унизительно. Он выглядит как нищий философ, как учитель, оратор, абсолютный неудачник, который проповедует настолько никчемные, непопулярные идеи, что вынужден зарабатывать себе на жизнь, потому что не имеет среди своих сторонников тех, кто мог бы его обеспечивать. Это позор. Это все равно, что доктор наук, скажем, там в МГУ, который подрабатывает дворником. Это очень стыдно — встретить студентов этому доктору, когда он был таким важным, и днем, и, или вечером, и утром встретить студентов, когда он метет улицу. В глазах мира так, но в церкви не так. Для смиренного христианина это не так. Смиренный человек не стыдится материальных проблем. Во втором послании к Тимофею Павел писал: «Когда пойдешь, принеси филонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные» — 2 Тимофею 4:13. Филонь — это что? Это теплый плащ. Видимо, апостол замерзал в холодных стенах тюрьмы. Все, чего стыдятся горделивые люди, желая оказаться богаче, чем есть, хвалясь друг перед другом. Смиренный Павел говорит об этом открыто, пишет в послании. Вы знаете, это шок для коринфян, это такой холодный душ. Это невероятное отрезвление. И они могли сравнить свое поведение с поведением своего духовного отца. Ложное, искаженное христианство – это религия хвастовства в материальной сфере. Если вы пойдете в церковь, которая несет в мир вот такое ложное представление о христианстве, вы увидите там людей гордых, надменных, они наряжаются в какие-то особые одежды, они покупают себе дорогие аксессуары, чтобы пускать пыль в глаза, чтобы хвалиться, чтобы превозноситься над другими. Это все ложное представление о христианстве. Истинное христианство – полная противоположность. Даже если смиренный, здравый христианин будет невероятно богат, он никогда не будет вести себя горделиво, надменно, он не станет выделяться до такой степени, чтобы шокировать окружающих. Четвертое проявление смирения как истинного представления о христианстве. Смирение не воздает злом за зло. Стих 12b, 13a. Злословят нас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим, хулят нас, мы молим. Когда человек переживает незаслуженное унижение, естественная реакция плоти какая? Злоба, гнев, обида, желание отомстить. Вот так гордость реагирует на зло. Гордость на зло отвечает злом. Кстати, когда коринфяне ссорились друг с другом, они не спешили прощать и влекли друг друга в суды, где люди с самым правильным мирским мышлением должны рассудить между христианами. Они считали, что это очень высоко. Смирение реагирует совершенно иначе. Так, как этому учит апостол Павел. Злословят нас, лайдарео, бронить, порицать, унижать словами, мы благословляем, элугео, хорошо, отзываемся, призываем Божью благодать на кого-либо, одаряем благом. Как только враги истины не противодействовали Павлу, но нигде в его посланиях мы не видим оскорблений со стороны апостола. Гонят нас, диоко, гнать, преследовать, охотиться, выгонять, гнаться за кем-либо, мы терпим, то есть переносим, мы сдерживаемся, мы снисходим. Хулят нас, мы молим, параколео призывает, молить, убеждать, уговаривать, ободрять, давать надежду. Тех, кто ругал Павла, апостол умолял раскаяться и примириться с Богом. В послании к римлянам он напишет: «Не мстите за себя, возлюбленные, но дайте место гневу Божьему, ибо написано: «Мне отмщение, я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден, накорми его, ибо, делая сие, ты соберешь ему на голову горящие угли. Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». Римлянам 12, 19, 21. Когда Христа били, когда его унижали, когда его оплевывали, когда его осмеивали, он молчал. Когда его распяли, он молился: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вот как смирение реагирует на зло. Обладаем ли мы таким проявлением смирения? Итак, если мы смиренные люди, если мы с вами по-настоящему смиренные люди, мы соглашаемся, мы привыкли к той мысли, что в глазах мира мы всегда униженные, мы не стремимся к мирскому признанию, мы не стыдимся материальных трудностей, мы не воздаем злом за зло. И последнее, пятое проявление смирения как истинного представления о христианстве. Смирение принимает свою незначительность. Стих 13b. «Мы как сор для мира, как прах, всеми попираемый до ныне». Словами, переведенными как «сор» и «прах», обозначали грязь, пыль, которую удаляют в процессе очищения, например, посуды, обмывки, отбросы. Но чаще всего это слово использовали в переносном смысле для обозначения худших людей, преступников, которых приносили в жертву. Для того, чтобы задобрить богов, язычники иногда приносили человеческие жертвы. Не очень часто, но приносили. И им нужно было найти вот эту искупительную жертву того, кто добровольно отдаст себя на смерть. И такого человека они находили в самых низких слоях общества. Вернер Дебор, толкуя 13 стих, отмечает: «Так как для действенности этого богоугодного дела приношение в жертву человека требуется, чтобы искупительная жертва шла на смерть добровольно, то фактически для этого можно было найти только таких людей, жизнь которым была в тягость, нищих и жалких коллег. Перспективы хорошего питания белым хлебом, смоквами и сыром, которыми они могли наслаждаться целый год, как и животные для жертвоприношений в поле, соблазняли их отказом от дальнейшей жизни. Только подонки человечества соглашались на жертвоприношение собой. Это уроды, которым природа была злой мачехой, самые жалкие, о которых повествуют бытописатели, описывая искупительную жертву. Конец цитаты. Вот каких людей называли сор и прах. Именно с ними Павел сравнивает себя и своих сотрудников. Он смиренно принимает свою незначительность в мире. Он понимает, что истинные служители Христа всегда в общественном мнении будут не лучше самых ничтожных людей, находящихся в самом низу социальной лестницы. Сегодня мы бы сказали, что верные пастыри, верные евангелисты для мира не лучше, чем наркоманы, бомжи, люди, которые занимаются бродяжничеством, попрошайничеством, мошенники и совершающие различные преступления. Вот так мир должен смотреть на нас, если мы смиренные верующие, живем благочестиво и проповедуем истину. Это хорошо. Значит, у нас дела более-менее правильны и неплохи. Если по-другому, это плохо, значит, мы где-то не верны. Недостаток смирения в нашей жизни, как правило, имеет две взаимосвязи, мы об этом говорили в прошлый раз. В первом случае недостаток смирения связан с самоправедностью, законничеством, такой религиозной гордыней. Во втором случае с влюбленностью в мир, его мудрость, культуру и ценности. И сегодня мы говорили о том, как проявлять смирение, отвергая мир. Просто смиритесь с тем, что истинная церковь, истинное христианство, истинные пастыри, духовно здравые, зрелые верующие всегда-всегда будут презираемы в этом злом веке греха и заблуждений. И, кстати, не смущайтесь через это, не притыкайтесь через это. Не думайте, что если к Божьим людям относятся плохо, злобно, клеветнически, то с ними что-то не так, наоборот, это хорошо. Если вы не можете этого принять, если обижаетесь на насмешки неверующих, значит, вы еще полны мирской гордости и мыслите мирскими категориями. Если принимаете это спокойно, это признак смирения. Проявляя такое смирение, мы правильно свидетельствуем о христианстве, как о религии, не существующей по мирским законам, игнорирующий плотское стремление к чести, всеобщему признанию, хвастовству материальными возможностями, мести за зло и высокому общественному положению. Христианство существует совсем по другим законам. Это антипод мирской славы, чести и величия. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!